120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов 14 минут и вот 50 секунд натикало. Как всегда, это прямой эфир на Эхе. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. Мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузичев.
И Владимир Ильинский.
Ну или по-простому можете называть нас дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок еще раз на всякий случай напомним. +7 985 970 45 45. На самом деле, мне кажется, номер, в общем, простой, хотя я до сих пор его тоже стыжусь, но не могу запомнить, всегда подглядываю. Значит, в отличие от анонса, опубликованного на сайте «Эхо Москвы», у нас все-таки будут сегодня некоторые изменения. Эфир про Элвиса у нас переносится на неделю, на следующую неделю. Соответственно, мы в третьем части с вами будем сегодня беспредельничать. Сейчас подробно не будем говорить о причинах. Неважно, в конце концов. Важно то, что вот первые два часа у нас, как всегда, или почти как всегда, тематический эфир. Вообще бывает, что он не тематический.
Мне кажется, очень давно такого не было.
Да. А в третьем вот беспредел, пожалуйста. Присоединяйтесь. И вот любые вопросы не в тему как бы первых двух часов, они, пожалуйста, вот сразу предупреждаем. Давайте в третьем часу мы с удовольствием на все вопросы подробнейшим образом отвечаем.
А еще будут заявки некоторые, между прочим.
Ну, вот это все, опять-таки, в третьем части. Потому что в первом мы будем говорить о двух музыкантах. Я, например, к ним в целом очень хорошо отношусь. Это Ник Симпер и Род Эванс из первого состава Deep Purple, или как весь мир называет Deep Purple Mark One. Значит, почему вот мне захотелось, наверное, не столько о них поговорить, сколько их послушать. Я что-то в последние вот несколько лет пришел к какому-то такому пониманию того, что иногда вот такой незатейливый, но такой вот от души честный такой рок, вот он гораздо для меня ценнее стал, чем что-то такое вот идущее от головы, выдуманное там заранее, как бы, когда люди все распланировали, расписали, вот здесь вот мы сделаем так, а здесь вот красиво будет очень такую вставочку сделать. Что-то записывает, что-то получается. В общем, иногда плохо получается, иногда, наверное, хорошо получается, конечно. Но вот я стал очень ценить такие группы, которые вот так, как я люблю говорить, так по-рабоче-крестьянски. Очень все так прямолинейно, может быть, излишне местами, но так вот честно как бы играют, ну, ракешник.
Вообще, надо сказать, что музыка Deep Purple всех составов вот в твое определение это вписывается, но, с другой стороны, нужно сказать, если кто-то не в курсе, то, ну, на мой взгляд, то, что делали Ник Симпер, может быть, даже Род Эванс в большей степени, не всегда вот как бы было
не
однозначным
совсем, да, не
продолжением.
Но мы об этом, я думаю, поговорим постепенно. Значит, начнем с того, что все-таки, как мы уже сказали, оба, значит, входили в первый состав Deep Purple, который, на мой взгляд, записал три замечательных альбома.
Очень хорошо было, я с тобой согласен.
Которые назывались, соответственно, Shades of Deep Purple, это 68-й год, The Book of Taliesin, тоже 68-й год, и просто Deep Purple, 69-й год. Ну, многие по инерции как-то называют вот этот третий альбом April. На самом деле, April там просто эта вещь, она может быть украшение альбома. Ну, к названию диск не имеет никакого отношения. Ну, как известно, впоследствии, вот после этих трех альбомов, Блэкмор, задумав такую гигантскую реконструкцию группы, изменение стиля в сторону более жесткого такого хард-рокового звучания, он уволил этих двоих ребят, и на их места были взяты Роджер Гловер и Йен Гиллан из группы Episode Six.
Ну, сложно, конечно, тягаться с такими личностями, как Гиллан и Гловер, но получилось. Наверное, два, может быть, главных неудачника рок-музыки. Одни из
двух
главных.
Да, серьезные неудачники. То есть на тот-то момент непонятно было, значит, вот что это за люди, Гловер и Гиллан, потому что никто еще, в общем-то, их не знал. То есть надо было увидеть какую-то перспективу в них, почувствовать, да, что вот для новой музыки, более жесткой, не знаю, с более мощным каким-то вокалом, вот они больше подходят. А вообще, да, вот в первый момент, мне кажется, это могло многим показаться спорным, потому что вот последний альбом, вот этот вот 69-го года, он, в общем, произвел очень сильное на всех впечатление. Хорошая пластинка объективно была. Ну, естественно, группа Episode Six, обескровленная вот потерей двух этих музыкантов, она сразу приказала долго жить. А наши герои, вот о которых, собственно, пойдет сегодняшний эфир, они, в общем, ну, конечно, некоторые потери, как говорится, были, они налицо, но все-таки им тоже, в общем, удалось каким-то образом продолжить свою жизнь в музыке. Ну и в большей, наверное, все-таки степени это относится в большей степени к Симперу, потому что Эванс как-то, в общем, он...
Ну, вообще, это драматическая история, я думаю, мы отдельно расскажем.
Об этом поговорим, конечно. Ну, то есть, сегодня речь пойдет все-таки, значит, о тех проектах, в которых принимали участие оба эти музыканта, вне уже Deep Purple, то есть, за рамками. Но начнем все-таки с одной песни Deep Purple-овской, потому что, во-первых, на ней оба эти музыканты принимают участие, а во-вторых, просто эта вещь очень... И мне нравится, я думаю, дяде Мише тоже понравится, и всем понравится.
When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. Arty-tart, la-di-da, can your heart get much sadder? That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, oh Lelania. Run your hand your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, oh Lelania. Run your hands through paint your face up with despair. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, oh Lelania.
I can't blame you. Oh.
оленя.
Но все-таки очень хорошие вот эти первые три альбома, и состав симпатичный. И одна из самых, на мой взгляд, вот интересных вещей в ранних этих Deep Purple, что они однозначно под какой-то вот стиль, жанр не подстраиваются. То есть они могли совершенно вот с таким макаром в прогрессив какой-нибудь, например, при другом раскладе уйти. И не обязательно, то есть, в хард-рок. Совершенно неочевидно это было все.
Мне кажется, что... Но все-таки будем считать, что, видимо, на тот момент Блэкмор был основной как бы движущей силой. И он, видимо, уже как-то для себя решил, вот, куда группа будет развиваться. И, конечно, представить себе Эванса, вот, поющего «Child in Time», наверное, все-таки уже невозможно.
Ну да, это в этом смысле.
Вот, ну, так вот, как бы, да. Ну, в принципе, ты был абсолютно прав, сказав, что это вот, как бы, ребята, которым страшно не повезло. То есть, это почти как Пит Бест в «Битлз», да? То есть, когда вот уже, даже в большей степени, да, Пит Бест еще на пороге был, а тут уже, как бы, сделан шаг вперед, может быть, даже не один шаг вперед, тут тебя раз и отцепили. Ну, у нас сегодня будет, я так думаю, приблизительно две трети музыки вот всего эфира, связанной с Ником Симпером, и треть от Эванса. Ну, вы сами поймете, почему. Ну, значит, соответственно, мы начнем с Симпера и им будем заканчивать. А Эванса в серединку где-то вставим.
Вообще, вот, кстати, интересно, да, прежде чем ты вот развернешься, что их уволили как бы вдвоем, действительно, получается, летом 69-го, если я не путаю. Но они как будто бы не попытались вдвоем создать какой-то проект.
Не попытались.
В отличие от ребят из Procol Harum, которые создали Freedom.
Да, ты прав. Ну, все-таки, значит, несколько слов сначала, значит, о первых шагах Ника Симпера до Deep Purple еще. Страшное количество групп, причем я сейчас буду перечислять и назову только самые-самые, потому там что были еще группы, список. Были группы, где он просто там, ну, не знаю, там в течение двух недель, скажем, играл, и их нет смысла называть. Итак, 60-61 года, группа Renegades. 61-63 года, Delta 5, 63-64, Some Other Guys, 64-66, Simon Raven Cult. И, наконец, в 66-67 он играл с Джонни Кидом в его группе Pirates. И, конечно, Pirates — это самая, наверное, вот из всех Deep Purple-овских групп, самая такая удачная, самая прозвучавшая команда. Но так получилось, что недолго очень он играл.
Силу очень печальных.
Да, причин. Поскольку Кид, ну, буквально через несколько месяцев после того, как Симпер оказался в его группе, он погиб в автокатастрофе. Ну, и пираты действительно пытались без него играть и записались даже, но недолго продержались. И в 67-м году Симпер присоединяется к группе The Garden. Честно говоря, никогда не слышал о существовании группы. Может быть, ее бы и никто не вспомнил вообще, если бы не выяснилось со временем, что, оказывается, она играла на разогреве у группы Flower Pot Man. А в этой группе, в свою очередь, очень непродолжительное время играл Джон Лорд.
Вот как, оказывается, все это получается.
Да, причем обычно в большинстве энциклопедий вот группа Flower Pot Man, их альбом, который выпущен был, там всюду написано, что вот в этом, на этом диске играет Джон Лорд, в будущем органист Deep Purple. На самом деле сам Джон Лорд говорит, что он действительно с ними играл, но он играл на концертах и ни в каких записях участия не принимал.
Там, наверное, студийные какие-то люди сидели.
Вот. Ну, а поскольку, значит, он все-таки их вот, как бы пути таким образом с Симпером пересекались, то когда его позвали в Deep Purple, он порекомендовал Симпера тоже туда же. Ну, а поскольку потом выяснилось, что Блэкмор очень непродолжительное время с ним тоже играл у Лорда Сача в группе Savages и знал его, то, значит, он не возражал особенно после его, против его приглашения. И таким образом, вот, в общем, они оказались в Deep Purple. И Ну вот, все, собственно, три альбома они записали. Мы сейчас говорим только о Нике Семпере, потому что об Эвансе чуть попозже поговорим. Ну а после их увольнения, наверное, в общем, ну, в данной ситуации Семпер, пока мы о нем говорим, он был, наверное, в некотором шоке и какое-то время пытался работать с певицей Маршей Хант. Я смотрел, значит, ролик какой-то в интернете с ее участием. Такая типичная внешность Анжелы Дэвис. И,
то есть это соул такой, наверное.
Такой, не говорите, черный такой, вот, черная музыка соул, да. Причем там, значит, ролик его можно найти в интернете. Он чуть не единственный, Марша Хант. Значит, она там как раз рассказывает, что обычно я никогда не выступаю с какими-то ребятами, с которыми мы не репетировали никогда. То есть у меня такой стабильный состав, потому что я должна знать. И вот тут так получилось, что мне сказали, слушай, давай вот с тобой сыграет вот такой замечательный басист. И мы как-то на концерте с ним выступали абсолютно без репетиции. И все прошло супер, рассказывает она. А потом вот, собственно, кусочек этого выступления нам дает возможность посмотреть. Но недолго, в общем, сотрудничество это продлилось. И Семпер создает такую настоящую рок-команду, которая называется War Horse. Ну, можно по-разному переводить. Если ориентироваться на первого, то есть обложку первого альбома, то там просто такой вот как бы армейский боевой конь. Он прямо на фотографии. А на втором там уже такой как бы военный корабль. И, соответственно, переводить название War Horse можно уже по-другому. То есть искать какие-то там, значит, типа... Типа, ну, как вот ты бы перевел? Как, такой вот боевая единица, что-нибудь такое, наверное.
Да, видишь, я проще на это смотрю. Мне вот кроме коней как бы
вот. Ничего не представляется. Эта группа два альбома запишет. И сейчас мы послушаем стартовую вещь с самого первого диска. Он вышел в 70-м году, так и называется War Horse. И композиция или песня называется Vulture Blood. Ну, вот три вещи хотел сейчас сказать, чтобы не забыть. Во-первых, самое первое – это то, что нам активно люди пишут, и мы просто не зачитываем ничего, чтобы сейчас не отнимать время эфирное. Спасибо всем. Читаем. Приятно, что многие подчеркивают, что очень здорово, что мы эту тему пытаемся поднять или поднимаем. Потому что, ну, не совсем все, даже увлекающиеся рок-музыкой, в курсе вот этих вот всех записей этих людей. Это первое. Второе, я хотел сказать, что совершенно очевидно, мне кажется, что если говорить о музыке, то вот всякие инструментальные проигрыши, все очень в духе вот ранних именно Deep Purple выдержано. То есть они вот эту линию здесь пытались продолжить.
Но вокал, кажется, уже более гиллоновский, если
вокал,
можно
да,
так
вокал
сказать.
Более, конечно, такой, более современный, наверное, более хард-роковый. И что хотел сказать третье, да, вот если раньше мне вот эти интересные были проекты исключительно с точки зрения как вот редкости, да, то есть вот, ну, у всех были там основные альбомы Deep Purple, были какие-то записи Rainbow, там уже были Гиллана альбомы сольные, может, даже Гловер уже у кого-то был, там особенно альбом Elements, а это вот такие редкости были, да, их интересно было просто вот послушать, потому что
для коллекции.
Просто получить, да, для коллекции, да, то сейчас время прошло, и мне интересно их слушать, мне уже они интересны не как раритеты какие-то, да, или коллекционные такие items, а именно вот с точки зрения музыки. То есть я их слушал, просто вот не буду скрывать, с большим интересом. Я не буду говорить, что это там супер-пупер, да, что это вот грандиозно, великолепно. Но я не могу сказать, что это плохо. То есть это очень, по-своему очень любопытно.
А скажи, пожалуйста, сложно это было в свое время найти? Вот в то время, ну, когда проникал In-Rock, Machine Head?
В виниловые времена очень сложно. Поэтому это вот просто нужно было биться, потому что вот на всю Москву, наверное, было 2-3 экземпляра какого-нибудь вот первого альбома War Horse. И там, или, скажем, может быть, Red Sea, второй альбом, он еще так встречался, а первый вообще был полной редкостью. Вообще все виниловые пластинки, вот, скажем, первые два Ковердейла, это невероятно было найти сложно. Ну, и, соответственно, и Гловера там на виниле было.
Ну, видимо,
сложно.
Потому что тираж был, конечно,
наверное,
маленький у этих альбомов.
Значит, вот состав группы War Horse на первом альбоме. Ну, естественно, Ник Симпер, сам бас-гитара. Мэг Пул на барабанах играет. На гитаре играет Гет Пэк. На клавишных Джей Фрэнк Уилсон. И вокал это Эшли Холт. А на втором альбоме, который через 2 года вышел, назывался он, я уже говорил, Red Sea, то есть Красное море, гитаристом был уже другой музыкант. Вместо Геда Пека приходит Питер Паркс. Можете запомнить эту фамилию, потому что он и в более поздних проектах Симпер тоже будет принимать участие. Остальные музыканты те же самые. И мы слушаем вещь со второго альбома. Давайте вперед.
darling calling out to me. Thought she could have nothing, nothing but the sea. Take me, Red Sea, I'm coming in. Take me, Red Sea, I'm coming in. I'm coming. I'm coming.
Заглавная вещь с альбома Red Sea.
Но все-таки очень Deep Purple-ски.
Да, особенно в начале, там просто такой вот начало, несколько секунд, ощущение, что ты слушаешь вот реально Deep Purple, да, буквально там секунд 7-8, один в один какой-то фрагмент. Ну, мне кажется, что это вот в то время, по крайней мере, такие вещи часто попадались. Я читаю, и дядя Миша тоже читает вот мы сообщения, так просматриваем приходящие. И очень приятно, честно говоря, что для некоторых это просто вот передача в точку, да, то есть люди давно хотели послушать вот эти проекты, они, в общем, действительно, ну, может быть, для кого-то это пройденный этап, а все-таки многие названия где-то встречали, слушали, а саму музыку не очень хорошо знают.
Ну, мне кажется, любому любителю Deep Purple это должно быть интересно, а любители Deep Purple, мне кажется, у нас огромное
количество. Ну, одна из народных групп просто наших, я считаю, и советских, и российских. Но мы еще одну вещь со второго альбома послушаем, но сначала как бы забегу вперед немножко и скажу, что, к сожалению, вот уже к началу 1974 года группы не стало. Не стало ее по вполне вот такой тривиальной причине, просто возникли серьезные проблемы с деньгами, как это у многих бывало и, наверное, бывает. Но тогда вот мы уже неоднократно в историях и в «Дяде Мишиных» сталкивались с тем, что какие-то толковые группы, да, они пропадают исключительно из-за того, что там, да, они залезают в долги, им плохо платят, их обманывают. И менеджеры, там, и компании звукозаписывающие как-то, в общем,
ну, иногда даже банально бывает, что пластинки не расходятся.
Да, пластинки не расходятся, тиражом. Ну, в результате мне тут скажут, что на самом деле в дискографии у них не два, а три альбома, но это не совсем так, потому что третий, он называется откровенно, вот название такое, The War Horse Story, то есть история War Horse.
Сборник?
Это сборник, конечно, с этих двух альбомов, и вышел он в конце 90-х годов. После этого, после того, как не стало группы War Horse, Симперов выпустил один единственный сингл со своей новой группой Nick Simper's Dynamite. Сейчас этот виниловый сингл – это колоссальная редкость. Насколько я знаю, на компактах это нигде не издавалось, эти две песни не издавались. И стоит, в общем, он среди коллекционеров какие-то безумные, ну, не, может, не безумные, но серьезные деньги. И потом, после того, как вот этот сингл тоже, видимо, не особенно был успешным, Симпер на какое-то время из поля зрения исчезает. Ну, а сейчас мы послушаем еще одну вещь со второго диска. Называется она «Back in Time».
Your face. Time and I'm saying, what might happen?
Ну что ж, вполне могли быть. Это Deep Purple, хотя все-таки я со временем стал немножко скептически вот к этим таким запилам.
Ну тогда это, в общем, сейчас это с позиции нынешнего времени. Да?
А ну тогда было, конечно, это было писк.
Кассу, да, просто было на 100%. Но мы еще вернемся к Нику Симперу, а сейчас немножко начнем уже говорить о Роди Эвансе. Ну, сначала о том, чем он занимался до Deep Purple еще в начале 60-х. Он играл в группе совершенно для меня неизвестной, Horizons называлась, Горизонты. Потом оказался в группе The Maze, где, кстати, играл вместе с Яном Пейсом. Понятно, как он попал в Deep Purple. И мне кажется, что в Deep Purple, в общем, он пел совсем неплохо. Мы вот с вами убедились сегодня на примере Лоленью хотя бы.
Ну, это его вокал больше для таких лирических, спокойных вещей.
Ну, я согласен, да. Он не такой очевидный. Видный хардроковый, конечно, вокалист был. После увольнения он записывает сольный сингл на Capitol. Сингл, естественно, никто не заметил. И создает, на мой взгляд, совершенно потрясающую группу Captain Beyond, где собираются очень сильные музыканты. Вот смотрите по именам. На барабанах играет Бобби Колдуэлл, который до этого играл у Джонни Уинтера. На басу играет Ли Дорман из Iron Butterfly. На гитаре играет Ларри Рейнхарт по кличке Рино. Тоже, кстати, играл на ряде альбомов Iron Butterfly. И вот в этом составе группа записывает два альбома. 72-й год просто Captain Beyond, и 73-й год Sufficiently Breathless. По музыке, на мой взгляд, это очень интересно. То есть это, там, не знаю, в два раза интереснее, чем War Horse. Но продажи плохие. Вот беда, беда всех. То есть... Ну и перед записью третьего альбома Эванс покидает Captain Beyond. Диск записывают без него. Диск неплохой. Как бы я его слушал. Он, в общем, абсолютно неплохой. Но, в общем, для поклонников Deep Purple он как бы не особенно интересен по причине отсутствия Эванса уже. Но что самое важное, что вот при том, что три альбома, в общем, были хорошие, больше группа ничего не записала. Но мы обращаемся вот к этому дебютному альбому и для начала слушаем вещицу под названием «Dancing Madly Backwards».
Peace. радио «Эхо Москвы».
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 1 час, практически 4 минуты на наших часах. Продолжается прямой музыкальный эфир на «Эхе». 120 минут классики рока. Осталось уже не 120, а 60, если так абсолютно точно говорить. И у нас сегодня звукорежиссер дядя Коля Котов, а эфир ведут дядя Миша
и дядя Володя.
Номер для смс-ок напоминаем: +7 985 970 45 45. И еще раз подчеркиваем, что вот в третьем часе мы на любые вопросы с удовольствием ответим. Это будет час беспредела музыкального. И, собственно, не обязательно даже только музыкального, любого беспредела. То есть на любые вопросы отвечаем. А сейчас просто всех благодарим, кто пишет, кому в удовольствие вот сегодняшняя музыка. И Андрею из Нижегородской области я персонально отвечу, что эфиры про ZZ Top и Jester Tull были уже. Про Jester Tull неоднократно. Ищите вот в аналах на сайте Эхо.
ZZ Top вообще, мне кажется, тем более не так давно был.
Вот, а напомню, что мы остановились на дебютном альбоме группы Captain Beyond, группы, которую создал Род Эванс. И послушали мы в конце прошлого часа вещицу под названием Dancing Madly Backwards. А на очереди у нас трек номер 7, и называется он, с этого же альбома, называется он Frozen Over. We'll be right back.
Очень здорово все-таки это.
Да, хороший очень диск. Думаю, еще вернемся к Captain Beyond. У нас впереди еще фрагмент второго альбома. Сейчас немножко вперед забегу. И вот поговорим об истории, печальной истории, которая привела в конечном счете к тому, что Эванс вообще канул в небытие. Дело в том, что в начале 80-х годов он начал колесить по Америке, Канаде и Мексике с группой под названием Deep Purple. Настоящих ведь Deep Purple на тот момент не существовало, да, и вот...
И народ соскучился.
Да, народ соскучился. Ну, мне трудно сказать, как вот в Штатах, насколько там знали, не знали о том, что Deep Purple не существует. В Мексике, видимо, просто народ ходил вот...
Ну, как в СССР бы приехали
Макс,
бы тогда,
да,
в 80-м году.
Наш слушатель Макс говорит, что видел видеозапись, она так не очень в хорошего качества, но видел вот выступление, фрагмент, по крайней мере, на стадионе, и там 1030 собиралось послушать Deep Purple вот этот. Играли они в следующем составе. На гитаре играл некто Тони Флинн, на басу Том Ривера, на клавишных Джефф Эмери и на барабанах Дик Юргенс. Ну и наш герой пел. Вот слухи разные ходят. Я где-то даже читал, что якобы это не его собственная идея была, Эванса, а якобы вот его хитроумные антрепренеры подбили, уговорили, сказали, что чувак, что такое имя пропадает, надо бабла срубить как следует.
Но я вот читал, что, собственно, была целая организация, которая специализировалась на том, что она под фальшивыми, ну, под какими-то подизвестными именами возрождала коллективы с какими-то действительно полулевыми музыкантами. И до этого у них были еще какие-то другие клиенты. И, наверное, это было в те времена, когда еще вот история с ласковым маем каким-то, да, не была еще знакома.
Да, тогда,
и,
наверное,
народ как-то все это, так,
это
тогда еще принимал за чистую монету. И в данном случае, действительно, судя по всему, это была организация, которая вот такими вещами занималась профессионально.
Я вот послушал трек, который вот Макс прислал мне. Они играют, причем, ладно бы они еще играли вещи там с раннего Deep Purple,
вот это, конечно,
с первых альбомов, они играют Smoke on the Water. И это, я честно скажу, вот, ну, это слушать невозможно. То есть нормальный человек это вынести не может. Если вот весь концерт в таком ключе, то это мне напоминает самодеятельность завода ЗИЛ, причем как бы не нынешнюю самодеятельность, а года какого-нибудь 69-71.
Но это вообще очень странно, трудно это понять, потому что, судя по всему, все-таки у Рода Эванса был нормальный музыкальный слух, и группа Captain Beyond, которую мы только что слушали, он отобрал для нее хороших музыкантов, отличных. Может быть, просто так получилось, что нормальные музыканты не захотели,
может быть,
в этой авантюре
может
участвовать.
Такое возможно, да. Ну, в общем, там все не очень хорошо. То есть там соло даже знаменитые, как Smoke on the Water начинают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это слушать уже нельзя. Вот уже после этого хочется выключить.
Это вообще загадочная какая-то совершенно история, и трудно понять, почему Род Эванс, ну, мог вот на такой...
Да, самое главное, что все это крайне плачевно для него закончилось. Закончилось все судебным разбирательством, ему пришлось перечислить участникам, вот тех, которые относились на тот момент все-таки к настоящим Deep Purple, аж $762 тысячи. То есть по тем временам это просто сумма фантастическая. И более того, это еще не все было наказание. По решению суда он перестал получать так называемые роялтис от продаж первых трех альбомов Deep Purple. То есть он просто оказался как бы не у дел. То есть что-то новое, пожалуйста, а вот за старое ни копейки.
Нет, ну вообще очевидно, что это все могло закончиться только так, как оно закончилось. Ну, то есть на что рассчитывал Род Эванс?
Да, вот это загадка большая.
И, собственно, главное, что с тех пор он действительно, судя по всему, просто решил уйти,
ну,
из
вот
всякой музыки и не принимать никакие...
Я где-то читал такой вот... С ним вообще как бы никто не общался, он не шел на контакт, вообще был абсолютно потерян, ушел, исчез из поля зрения, даже фанатов Deep Purple. Никто не мог сказать, где он живет, чем он занимается. Ну, где-то так вот в общих чертах обычно пишут, что он ушел в медицину. Значит, еще если как бы попытаться покопать, то выясняется, что он где-то в госпитале, скорее всего, в районе Сан-Франциско работает. Кем работает? То есть, когда говорят, что человек ушел в медицину, ну, полагают, что, значит, он стал врачом, лечит, да?
Да?
Вот говорят, что он даже не на уровне врача, а на уровне санитара работает где-то в госпитале.
Похоже на уход в монастырь просто.
Ну, похоже, да. Он якобы, значит, кому-то буквально в двух словах говорил, что я вообще как бы не прочь вернуться в музыку и заниматься вот музыкой, но я не могу, не хочу начинать пройти вот этот путь заново, сначала, с нуля начинать. То есть я хочу...
Ну, а какой этот путь сначала? Тут ностальгические группы, вот как.
Ну, либо ностальгические группы, это, может быть, уже не очень интересно было. Ну, не
трибют,
знаю.
Трибют-группы.
Вот известно о нем. Кстати, по слухам, Ларри Рейнхардт с ним в какой-то момент связывался и предлагал ему возродить «Кэптэн Бионд». И, в общем, это предложение никакого интереса со стороны Эванса не вызвало.
Я думаю, что просто действительно его так потрясла вот эта ситуация, и настолько он чувствовал себя, может быть, плохо, это я просто предполагаю, после всего этого, что действительно ему, может быть, неудобно просто появляться как бы на публике,
может,
не слишком удобно стоять на сцене. Но, ты знаешь, вот я просто еще пару слов скажу, вот что меня удивляет в этой истории. Ведь, в принципе, были и потом в истории музыки такие примеры, когда какой-то один не самый значительный музыкант присваивал себе имя группы и под этим именем выступал. Была, например, история с группы Badfinger, там, где Джои Молланд себя вел не очень хорошо. Но действительно, как правило, такие люди, если у них хватает вот храбрости или, может быть, даже наглости на такие вещи, то они в дальнейшем как бы не слишком стесняются подобных вещей. Они продолжают как бы выступать, они продолжают эксплуатировать это имя в разных каких-то формах, продолжают каким-то образом стричь купоны, да, то есть если у них один раз хватило наглости на это, хватит и другой раз, но в данном случае действительно, судя по всему, Рот Эванс был не из тех людей, который готов вот так в наглую состригать купон и эксплуатировать вот это имя. И тем более непонятно, тем больше загадка состоит в том, почему такой человек, как Рот Эванс, решился на
ну вот
это
практически, да, практически, в общем, он как бы из музыки ушел. Но два-то альбома с его голосом, вот я имею в виду группы Captain Beyond, остались, плюс три альбома Deep Purple. В общем, это не так мало, чтобы вот все-таки свой след в истории оставить. Ну и мы сейчас пару вещей со второго диска 73-го года послушаем. Называется альбом, напомню, «Sufficiently Breathless». И там играют уже названные сегодня Ли Дорман, Ларри Рейнхардт, плюс на барабанах играет Марти Родригес, Риз Уайнен играет на клавишных, еще два человека там по мелочи участвуют. И первая вещь из тех, что будем слушать, называется «Drifting in Space». We'll be right back. похрустело под конец немножко.
Ну, пластиночка у нас заслушанная. Слушал, наверное, сейчас тут, признавайся, слушал?
Конечно, слушал.
Переслушивал?
Нет, в свое время вообще вот на виниле найти этот альбом, это вообще это героическое.
Нет, но Captain Beyond очень достойный коллектив. Я даже знаю, что многие люди, которые спокойно относятся к Deep Purple, в принципе, они слушают эту группу не просто потому, что там вот родная, ну, все, а как просто вот, потому, все, что это сам по себе
критики интересная
писали, группа.
Что это очень сильная была по составу, по музыке, группа очень оригинальная. Они, в общем, такой, как бы, с одной стороны, хард-рок, с другой стороны, с элементами прогрессива, очевидно, совершенно, и даже с джазовыми какими-то моментами. То есть, вот, в общем, очень... это не такая простая была музыка.
Неожиданно. Да, и скажи, пожалуйста, что же, вот, Капитан Бейонд, и потом вот все, то есть, все?
Дальше. Да, ну, все,
только
все.
Так, Deep Purple,
потом тишина, да. Вот, давайте еще одну вещь послушаем, чтобы закончить вот этот кусочек эфира. Фрагмент, посвященный Captain Beyond. Следующая композиция будет называться «Distant Sun». шикарная вещь, мне кажется.
Очень неплохо.
Не только перед концом прошлого часа хорошая вещь была, Диггер написал. Мне кажется, что и вот это замечательная вещь. Олег из Пензы пишет, не вместе ли за увольнение он так?
Вот очень, кстати, мне кажется, разумная версия, очень правдоподобно выглядит.
Да, Макс вот прислал тоже сообщение, он пишет, что помимо этого на концерте он, скажем, перед исполнением песни «Might Just Take Your Life», он объявил ее так. А теперь песня с нашего альбома «Burn». Ну, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Да.
Это фантастика. Он вот себе мог такой позволить в Штатах, например, интересно.
Не знаю, да. Но вернемся теперь к Нику Симперу, тем более, что там еще есть что послушать, в отличие от Эванса. Мы, значит, остановились в тот момент, когда вроде бы распалась War Horse, ничего там нового не клеилось, и, значит, он собирает в результате новую группу, которая получает название Fandango.
Nick Simper's Fandango.
Вот, она чуть позже, да, стала, потому что интересно, что в тот самый момент в Штатах, да, существовал, в то самое время в Штатах существовала группа абсолютно того же самого названия, и она тоже имеет некоторое отношение к генеалогическому древу Deep Purple.
Потому что там
Джолин Тернер пел, да. Более того, вот, любопытно, что в той группе, вот, которая американская, там на гитаре играл человек, которого звали Ричи Блейкмор. Не знаю, вот это псевдоним такой или вот не знаю. Но в результате, чтобы путаницы этой избежать, вот английскую фанданго стали именовать Nick Simper's Fandango. И они вот два... Тоже альбомы, как вот в случае с War Horse, выпустили.
Ну и как тебе, какой фанданго больше нравится?
Нет, никакого сравнения не могу. Конечно, английский. Американский вообще слушать невозможно. Поэтому, когда я впервые прочитал интервью с Тернером, где он утверждал, что вот его группа фанданго, она как бы опередила свое время, и вообще они как бы показали пример другим, в каком направлении нужно развиваться, я был просто в шоке.
Ну, если...
С человеком вообще все ясно сразу.
Ну, если опередил в смысле того, что начал происходить ужас в 80-х годах,
да,
то есть рок-музыка, то он считает, что опередило.
Возможно,
и
да.
И показало,
в смысле, весь ужас сразу показал, да. Весь ужас того, к чему, в общем, как бы музыка катилась. Но мы, естественно, будем слушать английскую группу «Фанданго». И, значит... Из гитаристов War Horse, как я говорил, сюда перебрался Питер Паркс. На барабанах играл Рон Пенни. Вокалистом был Джем Пупс. Хорошая фамилия. Ну и сам Ник Симпер играл на басу. И два альбома они в 79-80 годах выпустили. Первый назывался Sleep Streaming, а второй назывался Future Times. Мы для начала пару вещей вот с первого, то есть со Sleep Streaming, послушаем. Инструментальная композиция The Stallion.
Thank you.
Ну, очень приятная композиция. Ничего особенного нету такого,
да,
здесь.
Да, может быть, ничего особенного и не надо, как выясняется.
Ну, очень симпатично.
Интересно, что вот я ни разу на виниле, например, вот тогда альбом «Фанданго» не видел. Вот американскую «Фанданго» встречались пластинки.
Серьезно,
а вот британские они выходили, они, ну, в эпоху, вот на виниле не знаю, не берусь даже сказать, поскольку не держал в руках, а на CD, в эпоху CD, эти альбомы издавались дважды. Сперва их издал лейбл «Connoisseur», который вообще специализировался на выпуске Deep Purple-ских всяких редкостей. Для этого они умудрились сунуть два альбома на один CD, для этого им пришлось выбросить по одной вещи с каждого, потому что иначе они просто,
да,
не помещали.
Да, бывало такое даже не только у нас.
Да, и вот эти выброшенные вещи, как интересно, все было продумано, эти выброшенные вещи попали на другое издание этого же самого лейбла, был такой диск The Purple Family Album. У них был и The Purple Family Album, и Rainbow Family Album.
А у них была целая серия этих Family Album'ов, у меня был Electric Light Orchestra Family Album.
Ну вот, в общем, это так. А второе издание, вот уже много позже, ну почти практически в наше время, выпустил лейбл Angel Air. Он издал их двойником, то есть два альбома полностью, плюс каждому альбому еще, по-моему, по два бонус-трека еще добавлены. То есть это вот такой полный комплект. Вообще, замечательный лейбл Angel Air. Неоднократно я встречал какие-то всевозможные хвалебные отзывы музыкантов, поскольку они считают, сами музыканты, что вот этот лейбл, он прежде всего как бы нацелен на соблюдение интересов самих музыкантов. То есть они не пытаются на них заработать, делая какие-то новые издания, а вот честно отчисляют деньги за выпуск этих альбомов. В общем, это для коллекционеров издания.
Ну, надо сказать, что сейчас вот появилось несколько лейблов замечательных, которые переиздания на CD делают. Я сейчас вот с удовольствием слушаю издание лейбла Esoteric Recordings, который большое количество и прогрессива издает, и кентерберийской всякой музыки. Все это делается с буклетами, с фотографиями, тоже с любовью. Чувствуется, что люди, которые это делают, они это любят. Но, наверное, сейчас по-другому и нельзя, потому что сейчас уже вот это все вот старье, когда издается на CD, это не та музыка, на которой можно заработать, это, в общем-то, та музыка, которую исключительно делают какие-то одни увлеченные люди, только для других каких-то увлеченных людей. Это не для массового рынка уже, к сожалению.
Ну, в общем, да. А мы сейчас, давайте, чтобы закончить с первым альбомом «Фанданго», послушаем заглавную оттуда вещь, то есть, соответственно, «Slipstreaming».
Got a lot.
Slipstreaming.
Да, ну очень неплохо. Хотя, да, действительно, вот как дядь Коль подметил, может быть, в духе Rainbow даже. Ну, как раз это вот было время Rainbow, это уже было не время Deep Purple.
Значит, что я хотел сказать. Тут вот люди пишут, задают вопросы идиотические. А давайте вы задавать вопросы будете, в том числе идиотические. Вот когда у нас будет беспредел, ладно? А сейчас не хочется тратить на них время. Вот, а еще лучше, если вы будете посылать со своего номера телефона, а не через интернет. Это как-то будет интереснее, да? И давайте еще послушаем теперь пару вещей со второго альбома группы Fandango. Напомню, это альбом 80-го года, называется Future Times. Вообще они очень так любопытно оформлены. Если первый там такой старинный гоночный автомобиль каких-то, наверное, 20-х годов, то второй это вот Future Times, то есть как бы будущее, там такой робот какой-то такой, как в стиле кубизма там оформлено, что-то такое. Под, в общем, гигантов кубизма. Ну, с этого альбома две вещи, повторю, мы послушаем. И для начала песня под названием «Pull Out and Start Again». We'll be right back. Pull Out and Start Again. Второй альбом
типа
Фанданго.
Сворачивай и начинай сначала.
Ну, что-то в этом роде, да. Ну и давайте еще. Хотелось бы хотя бы еще две вещи успеть сегодня послушать. Они достаточно продолжительные, поэтому сразу объявляю. Следующий трек называется песня Get Down, Lay Down. Снова второй альбом Фанданго.
Wow.
надо признать, что гитаристы этой группы наверняка усадили, заперли в комнате и сказали, пока
послушай
нет...
Послушай хорошенько Rainbow, да?
Послушай Rainbow, послушай Ричи Блэкмора как следует, вот, тогда выпустим.
Тогда поговорим, да. Ну что же, в отличие вот от Эванса, Симпер, и после того, как не стало группы Фонтанго, тоже, в общем, не исчез, то есть не был совсем безнадежно потерян, то есть он играл сначала в группе Flying Fox, потом принимал участие в записи второго альбома проекта Quatermass, он так назывался Quatermass 2, это 97 год, где, кстати, из самого проекта Quatermass остался один барабанщик Мик Андервуд. Если кто запамятовал, то этот человек играл, ну, изначально в группе Episode 6, понятно с кем, а потом даже на первых альбомах Гиллана записывался. Ну, остальных нет смысла называть людей, мне кажется, их никто не знает. Потом Симпер играл уже в 2000-е годы с группой The Good Old Boys и с Nasty Habits. Причем в начале 2000-х была предпринята попытка воссоздать даже группу War Horse, но, в общем, не заладилось как-то. Дали они лишь несколько концертов. Особенного интереса это не вызвало. Зато в 2007-м в Австрии с группой Nasty Habits Симпер играл вещи с первых альбомов Deep Purple и даже выпустил альбом с этими записями. Полагаю, что все-таки с разрешения, наверное, Deep Purple, потому что,
ну, уж видимо, я думаю,
пример такой вот, он, в общем,
нет, но в данном случае тут, перед глазами. Тут проблемы-то нет, он не представлялся группой Deep Purple, если он платил авторские, то...
Назывался Nick Simper and Nasty Habits, да, и альбом вышел, правда, под названием The Deep Purple Mark I Songbook. А в 2010-м он провел такой достаточно уже продолжительный концертный тур по Австрии, по Швейцарии, Венгрии и Польше. И записывался даже на видео, снимался концерт в Будапеште. Пока не вышел, не знаю, я не следил, выйдет, не знаю, опять-таки. В интернете можно найти. В Граце, по-моему, съемки, сделанные вот Симпера с группой Nasty Habits. Судя по всему, Nasty Habits это или германская, или австрийская группа, потому что по фамилиям, если судить, все такие немецкие. Да. И говорят между собой, там, и объявляя песни, барабанщик говорит на немецком. В общем, при желании можно найти, посмотреть, мне кажется, это любопытно. Играют, в общем, чистенько, хотя, конечно, это чисто кавер-группа такая, да, то есть они ни на что не претендуют, они пытаются снять один в один вот звучание ранних Deep Purple.
Ну, зачастую это как раз то, что и нужно поклонникам.
Да, в общем, да, такому узкому кругу вот, упертых, что называется, людей, они, собственно, и хотят, ну, они не могли в свое время сходить, посмотреть вот тот состав Deep Purple, а тут они могут, хотя, по крайней мере, послушать.
С настоящим вокалистом.
Да, главное. С настоящим, да. Значит, состав я сейчас на всякий случай назову. Я обратил внимание на то, что сам Симпер, он, конечно, посидел, немножко в весе прибавил, но выглядит достойно. То есть, по крайней мере, такого безразмерного пуза не отрастил. Вот, так что, ну, вокалист у них так, в общем, послабее будет, конечно, но вокалист в этой группе не самое главное. Там, как бы, в основном много очень инструментала, к счастью. И мы сейчас с вами под занавес оттуда вещицу послушаем. А представить музыкантов я на всякий случай представлю. Значит, вокалист – это Кристиан Шмидт. На барабанах играет Питер Бркусик. На гитаре Кристиан Хассенбергер. На клавишных Хельмут Пушакер. Ну и наш герой Ник Симпер играет на бас-гитаре. Вот, не знаю, есть ли смысл представлять последнюю композицию. Вы должны были бы, наверное, ее узнать, так как бы, как говорят, с полпинка. Вот, ну, на всякий случай все-таки скажу, что называется она «Chasing Shadows». Вот, и мы с вами послушаем ее, потом у нас будут новости, после новостей мы вернемся и будем с вами абсолютно беспредельничать. И вот в беспределе, пожалуйста, любые вопросы на любые темы, музыкальные, не музыкальные, обычно, как бы, были бы вопросы, мы всегда
ответим. Готовьтесь, в общем, готовьтесь.
Вот, значит, Ник Симпер с группой Nasty Habits, Chasing Shadows.